Мы продолжаем радиоспектакль «Старый Валаам», часть 13. Слово об авторе. Три благословения старца Варнавы стали знамением жизненного и писательского креста Шмелева. Они хранили Шмелева всю его жизнь. Три крестика старца, подаренные Шмелеву, были пророчеством о страдании и радости. Из глуши святой Валаама Шмелев вернулся чем-то исполненным, чем-то новым, еще неясным. Благоговение, студент, юрист, скептически настроенный к монашеству, не удержался от вопроса: «А где насмешник?» «Нам не надо насмешников, для Бога работаем». «А Бога не обманешь». Начинающий писатель был поражен простым открытием. Здесь, на Валааме, ни борьбы, ни труда, ни капитала, ни прибавочной ценности. Одна ценность. Во имя Божие. Шмелев открыл для себя великую идею служения. Монахи не работают, а исполняют послушание. Служат Богу. Связал меня Валаам с собой. Таков был духовный итог поездки. Он определил, что стало целью и содержанием всей его жизни. Шмелев в эмиграции воспел и воспевал Россию. В 1930-е годы он создал три книги: «Лето Господне», «Богомолье», «Старый Валаам». Три дивных, праздничных акафиста Святой Руси, единую похвалу земле русской. Шмелев в прямом смысле слова воспел свою родину особым, покаянным глазом, вопиющим и ликующим глазом, как задушевная песнь, как заветная молитва. Можно сказать, что на этих книгах исполнилось благословение старца Варнавы. Молитвы поешь, пой, пой. В книгах Шмелева Россия предстает чистой и светлой, в сиянии своей святости, в тихом веянии благодати Божией и в теплой вере. Мы на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все мне кажется особенным. Небо, как дорога с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая. Называется Троицкой, и люди ласковые такие все поминают Господа. Довел бы Господь к угоднику. Пошли нам, Господи, будто мы все родные. Как не хватало такого акафиста России в русской словесности. Ой, если бы он написал до 17-го года, может быть, не было бы тогда и самой революции. Старый Валаам – это воспоминание о благословении старца. Книга «Богомолье» завершается главой благословения, в которой восстает детский образ батюшки Варнавы. Своими книгами Шмелев сам себя укреплял в вере, через них сам воцерковился. «Нет жизни мне вне церкви». Эти слова Шмелева в письме к Ильину становятся глубоким убеждением писателя. К Шмелеву в эмиграции часто обращались как к пророку с вопросом о России. «Что же будет с Россией? Скажите мне, и я приму ваши слова на веру. — спросил однажды Шмелева русский эмигрант. Писатель ответил: «На это я вам отвечу так. Русский народ как бы создан для искания правды Божьей. Русская душа жадно воспринимала свет христианства, который озарил все стороны русского быта. И вот уже 1000 лет наш народ живет ради правды, ищет ее, падая и поднимаясь. В поисках этой правды, он пошел и за большевизмом, но был жестоко обманут и оскорблен». В письме Ксении Деникиной, дочери генерала Деникина, Шмелев написал такие пророческие слова: «Я знаю, чистая наша Россия будет, увенчанная страдалица. Теперь уже открылись глаза мира, и все понятно. Будем же верить, что отыщется затерянный путь к правде, что истинная Россия себя найдет. И это согласуется с пророчеством старого Варнавы. Но когда уже будет невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение, и настанет время расцвета, храмы опять начнут воздвигаться, перед концом будет рассвет». Итак, вы будете слушать 13-ю часть радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам».
Помню, лежал на пригорке, думал в тоске давящей, искал пути. И вдруг, как в лесах на Валааме, далекий-далекий звон, особенный звон, с потреском, будто на деревянных струнках, перебирает кто-то. Ближе, громчей, слышней. Накатывало стукотливым звоном. Вспомнилось: журавли. С той валаамской встречи как раз 10 лет минуло. Больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона тревоги, радостно-будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью. И вот как тогда они. Тот же косяк, углом, с неровными краями, тот же, как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди, самые радостные и светлые. Не было ни сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов, куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающих свою дорогу, влекущий радостно будоражный и торжествующий, все позабыв, мыслью я уносился с ними в глубизну. Затихали крики, угасало последнее сверкание, потонуло за елками. Жал все, следил, во что-то смотрел, не видя. Только голубизна и глубина влекущая. Не думая, не сознав, нашел. Эти две встречи слились в одно. Вот с того и началось писательство. В тот же вечер написал я первый после 10-летнего ожидания рассказ, детский рассказ «К солнцу». Послал в детское чтение, его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя в голубизне, жил и не жил, не сознавая, не задавал вопроса, куда идти. Скоро почувствовал я силу сказать жене: «Кажется, я нашел, что надо, надо бросить службу». Она сказала спокойно и твердо: «Я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верой приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь, и ободряла меня на нем всю жизнь. Думал ли я тогда, о лесной часовне, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот определился, связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам с Химонахом отцом Сысоем в скиту Коневском, несознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся. Вот оно, это слово: «Дай вам Господь получить то, зачем приехали». Тогда подумалось: а зачем мы приехали? Так, приехали не зачем, проехаться. И вот определилось, что зачем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, нашу жизнь. Будоражный, зовущий крик журавлей оставил в нас смутно грустный, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем? Этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом закат.
«Монастырь пора, чаек-то уж пропустили», — сказал странник. «Скоро и к трапезе покличка будет».
И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освещаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духов, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха. Мы едем в Коневский скит во имя Божией Матери Коневской, в верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучером Анашина карел, молчальник. Он всегда возит отца игумена и сидит на козлах по уставу, со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произнес ни звука. Лошадка неторопливая, ленивая, могла бы и походче идти, но кнуток Валааму неизвестен. Блаженны же и скоты милые. Погода серенькая и дождливая, унесли лето журавли. Едем лесом. Остро пахнет грибами, осенью, горьковинкой и хвой. Намокшие лапы елей цепляют нас за шляпы и осыпают дождем. Неуютно теперь в лесах, а как пойдут настоящие осенние дожди да бури, леса зашумят, завоют, повалят лесные буреломы. Ох, жутко тогда в лесах. А отшельники по глухим скитам будут выстаивать ночи на молитвы, а днями колоть дрова и собирать валежник. А рыбаки-монахи на своих древних ладьях выйдут в бурную Ладогу закидывать свои сети мрежи. На кирпичном заводе трудники будут мять мокрую глину на кирпичи, каменотесы, ломать на горах гранит. Машинист-монах пойдет на кочливом Валааме за многие версты на дальние острова. Бури, ливни, метели — все едино. Валаам не остановит своей работы, служение во имя, подвижнических трудов, молитв. К полуночнице движутся старцы по сугробам, лесам, проливам. Светит им свет Христов. Едем орешником. Осенняя на нем ржавчина. Под колесами жвакает, сочится. Что-то это там краснеет. А, рябина. Мокрые кисти виснут. Скука и неуют. А вон болотце. Унылая осока. Шатаются камыши под ветром. Мокрый монашек повстречался, несет розовые грибы-рыжики, молоденькие, промытые. Весело нам кивает, словно и нет дождя. Опять часовня. Плачет осенними слезами черный гранитный крест. Белки теперь под уплом, и лисичка подремывает где-то. Вон над полем с гнилым сараем тряпками носятся вороны в ветре. Фу, какие-то у них дела. Гремят по луде колеса тарантас. Прокатили мягко, опять по иглам. От игл тянет душную скипидарной сыростью. Ну вот, приехали. Поперек дороги мокрый плетень из хвороста. Дальше и нет пути. Тупик, скит. Монашенок молча остановил лошадку и остался сидеть, как мумия. Так и не обернулся к нам. Стало быть, выходить. Отыскиваем проходик. Видим с холма озерки, кусты и церковку. Сеет дождик. Скучно шуршит по листьям. Идем мимо черных огородов. Доходим до деревянной церковки. Ни души. Воистину скит, пустыня. Церковка заперта. За огородом на холмике две смежные избушки. Это кельи пустынников, связанные сенями. Плачут в дожде оконца, дымок курится и стелится, дождь надолго. В каменистой горке выбита криво лесенка. Мы, скользя, поднимаемся к избушкам. Да где же скитники? Заглядываем в сени и видим, вот они, жители пустынки. На полу сидят трое, седенькие, тощий старичок в скуфейке, приятный таким лицом, мертвенно-восковым, бескровным. Черноватый монах лет 40, кряжистый, с горячими глазами, и юный послушник, светлоликий, с тонкими чертами, в золотистых локонах, как пишут у ангелов. Сидят молча и старательно чистят лук. Режут ботву с головок. «Бог в помощь! Здравствуйте!» Возглас пугает их. Так они были заняты работой, а может быть и мысленной молитвой, что не слыхали, как мы вошли.
«О, Господи, помилуй!» — сказал старичок-схимник.
И я понял, что это отец Сысой, о котором говорил нам странник.
«Лучок вот режем! Господи, помилуй!»
Прочие только поклонились и продолжали резать. Не вовремя, видно, мы попали. Стоим, молчим, а они продолжают резать, будто нас здесь и нет. Наконец, схемонах говорит опять, будто самим собой.
«Лучок вот режем, Господи помилуй!»
Я думаю, они разучились говорить и молчат от смущения. Прошу показать нам церковку и келью отца Дамаскина.
«Возьми ключи да покажи им, все обскажи про батюшку»,
— говорит старичок мальчику в локонах.
«А угостить-то вас нечем, Господи помилуй!»
Мальчик ведет нас к церковке, скребет огромными сапогами по камням. Церковка небогатая, бревенчатые тесанные стены, скромный иконостас, дощатый, в сучочках, пол, пахнет сосной и ладаном. Я спрашиваю мальчика, давно ли он на Валааме?
Год скоро, а здесь в пустынке 6 месяцев.
Из Питера он. Служил в экспедиции государственных бумаг.
А что привело вас на Валаам, спрашиваю? Не знаю. Читал про Валаам и понравилось. Как живут тут, Богу служат.
Но ведь тут трудно, говорю я. В такой неуютной обстановке, особенно после Петербурга.
«А, святые отцы жили», — говорит он.
Я смотрю на его локоны ангела. Может быть, и он отсеянный. Таким, должно быть, и юный Дамиан был. Есть такие особенные, родятся как-то чуждые всему миру. Идем к озеркам. Соединяет их деревянный мостик над проточком. Берега заросли осокой. Говорят, у вас много рыбы?
Да, уха живая. Ловим только на монастырь. А здесь рыбку не позволяется и великие праздники даже вкушать. Ручная у нас рыба. Черпать корзиной можно. Сейчас хмуро, а солнышко когда, так спинки и синеют сразу, перышками играют. У нас в обители там рыбу из икры разводят, завод такой есть. И форель разводят, и сигов, и лосиков. Чего-чего только не делают братья у нас. У нас прямо целое государство, только духовное, конечно. И свечной завод, и кожу мочим, и скипидар гоним, и переплетное у нас есть, и лекарственные травы растим, и сукна валяем, и посуду обжигаем, а еще скудельный заводик есть, и лесопильня даже, и конный завод, и граниты шлифуют, и мрамор полируют. Господь умудрил. И мастера рабочие такие тянут к нам с питерских заводов, да и совсюду. Ведь разные люди на свете. Есть и озорники, рабочий-то народ, а есть и в рабочем народе зернышко Господне. На Слово Божие идут. Вот и живем, как царство.
Мальчик удивил меня разумной речью. Вы где учились?
Городское я окончил, а потом меня папаша к себе в экспедицию устроил. Краски мешать тереть. Я там рисовать стал, у нас там граверы тонкие, первые граверы во всем свете.
И жалования вам платили?
Ну, конечно. Я получал 24 рубля на месяц, подростковое, как ученик. У нас там особое жалование. Там люди отборные берутся, верные, от отца к сыну, даже дедушки служили. Ведь там и деньги заготовляют, и надо держать секреты, там все крепкие люди, верные.
И он ушел, значит, тоже крепкий, отсеянный, юный совсем, и такое жалование, театры всякие соблазны, лакомства в магазинах. Семья, очевидно, зажиточная, и ушел в глушь, сюда, в скит, в пустыньку. Лучок режет, гремит в таких сапогах, ноги, небось, натер. Понравилось, святые отцы, говорит, жили.
Вы слушали 13-ю часть радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Исполнял актер Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.